Приглашаю вас открыть Слово Божье, книгу Бытие, 28 глава. Мы сегодня будем размышлять над продолжающимся словом, которое мы начали, над которым начали размышлять, 28 глава Бытие, с 10 по 22 стихи. Открывая Слово Божье, скорее всего, многие из вас читают English Standard Version, это перевод, который употребляют здесь в церкви, но я хотел бы прочитать этот текст из другого перевода, Holman Standard Christian Bible. И причина почему? Потому что Holman Standard Christian Bible переводит этот текст так, как я думаю, он должен был быть переведен. И касается некоторых проблем с переводом, о которых мы говорили на прошлой неделе. Я подчеркиваю это, чтобы когда вы услышите меня читающим, вы поняли, что я читаю из другого перевода. Но также, чтобы вы обращали внимание на те места, где этот перевод по-другому адресует некоторые отрывки, чем тот, который у вас. 10 стих 28 главы. Мы читаем, что Авраам Иаков оставил Версавию и пошел в Харан. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе у изголовья и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница, как я уже говорил, лестница к земле, на земле, а верх ее касался неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама», то есть стоит за ним, за Иаковом. «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полдню. И благословятся в тебе, и в семени твоем все племена земные. Вот, я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истина, Господь присутствует на месте этом, а я не знал». Стихи 16 по 22 мы видим ответ Иакова. Верхний отрывок был откровение Божье ему. «Действительно, истина, Господь на этом месте, я не знал, и убоялся, и сказал: как страшно это место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вефиля, прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мной и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Помолимся. Наш добрый Отец, мы опять открыли текст данный. Молим Тебя, открой глаза наши, чтобы мы увидели чудеса закона Твоего. Молим Тебя, чтобы когда мы размышляем о Евангелии, открытой в этом ветхозаветнем отрывке, наши сердца были подвигнуты к большей степени любви и посвящения Тебе. Ибо действительно, Отче, все Писание дано нам для научения, для наставления, для исправления, для наставления в праведности, дабы мы были готовы ко всякому доброму делу. Молим Тебя, чтобы этот отрывок Писания, Господи, совершал свое дело с этой целью. Ради имени Христа мы молим Тебя. Аминь. Я думаю, если вы заметили, я выбрал перевод Holman Christian Center по той причине, что в этом переводе определенные отрывки, маленькие отрывки из концепция сна Иакова переводится как лестница, а не просто лестница, по которой поднимаются вверх. Мы видим здесь, что мы находим определенные зиггураты, например, такой смысл и образ зиггурат, пирамида, построенная когда-то шумерами или аркадиями, ассирийцами, чтобы установить отношения между божеством и человеком. И чтобы больше объяснить это с библейской точки зрения, то, что увидел Иаков, он увидел Божью реакцию на Вавилонскую башню. В Бытие, глава 11, с 1 по 9. Вы помните, в Вавилоне люди пытались построить башни, чтобы добраться до неба, с целью построить отношения с Богом. И в этом отрывке мы читаем, что Бог отверг их усилия. Но здесь, в Вифиле, Бог строит башню с неба вниз, для того, чтобы открыть себя Иакову. Более часто в переводе Holman Christian мы видим более точный перевод. Бог не стоит наверху этой башни, но Бог снизошел по этой лестнице, и Он стоит рядом с Иаковом. Бог делает это для того, чтобы научить нас важной истине, как мы говорили об этом в прошлый раз. А именно, что истинная религия, то есть правильные отношения с Богом, они не исходят из человеческих усилий, но являются результатом божественного снисхождения. Другими словами, люди не спасают себя, дотягиваясь до неба, но Бог спасает людей, достигая земли. Мы не приходим к Богу на своих условиях, Бог приходит к нам на своих условиях. Вот именно это открывает Бытие 28 глава. Огромный провал или пространство между человеком и Богом из-за греха человеческого, и в соответствии с Бытие 28, один Бог может перекрыть эту пропасть. Бог перекрывает ее тем, что Он сходит с неба и свободно открывает себя человеку в форме обетования завета. Еще более, как мы видели в прошлый раз, этот текст, он как бы предполагает и предсказывает последний и самый сильный акт Божьего снисхождения, когда Бог сойдет в личности Господа Иисуса Христа для того, чтобы открыть себя Спасителем нам. И Иоанн пишет об этом в своих Евангелиях, когда говорит, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше Иоанн продолжает и говорит, что Слово стало плотью и обитало с нами. Вторая личность Триединства взяла на себя часть человеческую природу, чтобы открыть Бога. Таким образом, что Он говорил ученикам Своим, «Всякий, видящий Меня, видел Отца». И действительно, Иисус Христос, Он мог употребить тот же самый язык обращения, к которому обращался Иоанн. Обращались к Иакову, он сказал, говоря ученикам, «Истинно, истинно говорю вам, вы увидите небо открытым и ангелы Божьи, сходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Другими словами, Иисус говорит, «Я есть Божья лестница с неба». Кстати, мы можем проповедовать Христа из книги «Бытие». Нам не нужно ограничивать себя только несколькими псалмами или Исаии 53 главой. Но как Иисус сказал, что Моисей писал обо мне. И мы видим это ясно в Бытие 28 главе. И как Иисус применяет это к себе. Но очевидно, что огромная истина, которую мы подчеркивали в прошлый раз, в том, что Бог отдает Иакову откровение Евангелия. Божий лестничный марш, он говорит здесь о Божьей благодати. Бог тот, кто берет инициативу на себя. Он открывает себя грешником. Бог совершает дело, Он построил этот лестничный проход, Он перекрыл пропасть и отдает благословение в виде подарка, принимаемого верой а не заработанного делами. И в конце концов, Бог получает всю славу. Если вас не было здесь несколько недель назад, и вы хотите больше об этом услышать, вы можете послушать эти проповеди на интернете. Но сегодня мы хотим идти дальше и поговорить о второй части нашего текста, поразмышляв о Божьем щедром откровении в стихах с 12 по 15. Сегодня мы поговорим о ответе Иакова в стихах с 16 по 22. И здесь смысл, который я хочу сегодня вложить в свои слова. Бог побуждает вас и меня любить Его и служить Его, изумляя нас Своей благодатью. По этой причине я назвал сегодняшнюю проповедь «Изумленный благодатью». И это, в частности, очень важная вещь для нас, ввиду того, что мы будем размышлять о Вечере Господней. Почему мы празднуем Вечерю Господню в этой церкви один раз в месяц? Мы это делаем, очевидно, дабы напомнить себе Евангелие. Одна из центральных целей стола Господнего в том, чтобы напомнить нам, что Христос умер за грехи наши, дабы напомнить нам о Боге, напомнить о том, что мы соединены с Ним в смерти, и поэтому должны быть соединены с Ним в воскресении из мертвых. И также цель Вечери Господней распространяется дальше, не просто напоминание. Бог напоминает нам о Своей благодати в Евангелии, для того, чтобы побудить нас жить жизнью жертвенной любви и посвящения Ему. Другими словами, мы соблюдаем Вечерю Господню для того, чтобы ободриться ради Господа. Мы вспоминаем Его смерть, воплощение и вознесение, дабы вырасти в своей любви, укрепиться в нашем поклонении и получить силу в служении в Царстве Его. И это увидим мы сегодня в нашем тексте. Поэтому давайте посмотрим вместе на ответ или реакцию Иакова на самооткровение Божьего снисхождения к нему. Его ответ записан для нас в два приема. С 16 по 17 мы видим его первоначальный ответ по 18, потом с 19 по 22 его последующий ответ. Итак, посмотрим на его первостепенный ответ. Я хотел бы его назвать фразой «восхищение и благоговение». Может быть, вы не совсем знакомы с этой фразой. Она обычно применяется в военном языке. Там используется она для описания какой-то определенную стратегию военную, которая подсказывает употребление или использование силы, парализующей оппонента и уничтожающей его волю бороться. Это учение когда-то было применено в Персидском заливе, когда Соединенные Штаты употребляли все знания разведки, знания местонахождения каждых иракских ракетных баз, где находились их базы, мы пользовались как бы всезнанием, силой, властью для того, чтобы привести иракскую армию к состоянию беспомощности, а им оставалось только сдаться. Такой же самая доктрина присутствовала когда-то в решении сбросить атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Пожалуйста, не забывайте, что окончательная цель за этим была в том, чтобы остановить человеческие трагедии в долгосрочном плане. Но идея также была в том, чтобы буквально ошеломить противника до такой степени, чтобы у него отпало желание дальше бороться, но незамедлительно он бы сдался нам. Видите ли, друзья, с таким примером сознания Бог должен был привести Иакова к состоянию доверия и подчинения. Поэтому он является Иакову таким образом, что Иаков ошеломлен, он находится в состоянии благоговения. 16 и 17 стихи. «Пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». Он не говорит, что каким-то, может быть, таким поверхностным состоянием, он не говорит о том, что его передернуло. Нет, он говорит, что я убоялся. Убоялся, говоря, это место не иное, что как Дом Божий. Это врата небесные. Хочу, друзья, сказать вам, что если бы Иаков стоял, получив это откровение, он, скорее всего, упал бы на лицо свое, как мертвый. Таким сильным было состояние благоговения и страха. Но что мы видим, как описывается это состояние? Не просто страх раболепствующего раба, не тот страх, который мы ощутили бы, если бы кто-то приставил нам пистолет к голове и требовал каких-то условий. Это страх, который побуждает к великому почитанию или поклонению. И это ясно представляет нам Божье щедрое откровение. Оно именно такое действие производит в нас. Оно приводит нас к состоянию благоговения и шока. Не просто потому, что Бог явил свою незыблемую силу, как иногда Он делал это на горе Синай, когда гора тряслась и дрожала, совершались землетрясения, и израильтяне тряслись от страха. Но более часто в Писании Бог поражает или изумляет людей, вызывая в них подчинение, являя свою благодать и милость. И апостол Павел привлекает внимание к данному факту в тексте 2 Коринфянам 5, 14 и 15, где он говорит, что любовь Христова. И дальше он размышляет об искупительной любви Христовой. Любовь Христова открылась нам. Она явила нам вот это шокирующее любовь Божию. Он говорит, любовь Христова побуждает нас, убеждает нас, и мы приходим к такому заключению. Если один умер, он умер за всех, дабы всякий живущий больше не жил для себя, но для того, кто умер и воскрес. Апостол Павел мог бы сказать, что любовь Христова шокирует и приводит нас в состояние полного благоговения, подчинения, дабы мы больше не жили эгоистично, но отдали свои жизни Христу. Это также напоминает нам, что даже апостол Павел в своем опыте, хочу предложить вам, он не говорил об ослепляющем свете на дороге в Дамаск, который действительно ослепил и шокировал его. Но что действительно шокировало Павла и привело его к благоволению, это заместительное жертва Христа на кресте. Послушайте, друзья, атомная бомба, упавшая на Хиросиму и Нагасаки, ее нельзя сравнить с той проявлением Божьей силы и милости и благодати, явленных на Голгофском кресте. И в этом действительно то, как Бог побуждает поклонение себе. Как псалмопевец говорил об этом, есть прощение у Господа для того, чтобы боялись Его. Бог хочет пробудить в нас уважение, поклонение, подчинение. Как же делает это Он? Он делает это через обильное проявление Своей милости и прощения в Иисусе Христе. Один из авторов гимна говорит, когда я задумываюсь о чуде креста, где умер царь славы, я теряюсь в своей гордости. Я понимаю, что это великая, поражающая все любовь, требующая всего моего бытия, моей жизни, меня всего. Вот что значит быть изумленным Божьей благодатью. И именно это происходит в нашем тексте с Иаковым. Это его первоначальный ответ на Божье откровение. И дальше последующие ответ с 18 по 22 стихи. В частности, он как бы исполняет свой первоначальный ответ тем, что он посвящает себя и дальше освящает себя. Надеюсь, что я успеваю подобрать слова так четко, как пастор Майстер, хотя не всегда с одной и той же буквы они начинаются. Заметьте, в стихах с 18 по 19 Иаков, он отмечает Божью благодать. «И встал Иаков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, поставил памятник и возвел елей, наверх его нарек имя места тому Вифель, дом Божий, а прежнее имя того города было Луз». Он устанавливает камень, на котором спал, и делает, ставит его на край, он возливает на него масло или елей. Почему он, кто-то может спросить, поставил этот камень? Скорее всего, для того, чтобы напомнить себе о сне. Он хотел поставить памятник, для вспоминать тот образ или этот большой лестничный пролет зиггуратской пирамиды. Как в еврейском тексте это слово «камень» или же «памятник» переводится как, например, устройство той же самой лестничного марша или пролета. Иаков напоминает себе таким образом о той лестнице, которую видел. Но также в Древнем Востоке вот эти памятники, камни, они были устанавливаемы для того, чтобы напоминать человеку первое о его посвящении противоположной стороне или же напомнить ему о милости, которую получил от Бога. Например, Бытие 31 глава, Иаков и Лаван, они поставили памятник для того, чтобы напомнить им о заповеди, заключенной между ними, не причинять вреда. И этот памятник, он служил напоминанием им обоим. В другом смысле, второе Самуила, 7 глава, где пророк Самуил устанавливает камень и называет его Авен-Езер, что по-еврейски означает «камень моей помощи». И этот камень служил как память тому, что Бог избавил Израиля от филистимлян. Это было напоминание о Божьей благодати к ним. Вне всякого сомнения, Иаков ставит этот памятник во втором смысле. Он его ставит как память о Божьей благодати. Он желает помнить, что именно в тот момент, когда он был настолько разочарован, был уязвим, не уверен в своем будущем, Бог щедро сошел сверху и открыл себя Иакову как искупитель, защитник Иакова, как тот, кто заботится о нем. Иаков возводит этот камень, чтобы никогда не забыть это божественное откровение, его милость и благодать. Мы должны также поступать сегодня. Вы скажете, что нам буквально нужно выйти на улицу, взять камень и поставить памятник? Не обязательно. Но как это открывается нам, Бог дал нам церковь. И в церкви у нас есть два официальных памятника. Первый – это крещение, но второй мы будем праздновать сегодня – вечеря Господня. Хлеб, который мы будем вкушать сегодня вечером, представляет нам тело, ломимое Христа. Чаша, которую мы будем пить, открывает нам кровь Христа. И каждый раз, когда мы участвуем в вечере Господней, мы напоминаем себе, что Бог действительно сошел и жил среди нас. Он не только передал нам лично свои обетования в Иисусе Христе, но Он и пролил свою кровь, дабы запечатать это обетование. Поэтому сегодня, участвуя в вечере Господней, мы должны, я понимаю, что это идеал, и когда я думал об этом, я подумал сам в себе. Я не знаю, должен ли я сказать, что я шокирован и быть скромным. Хочу сказать, мы должны испытывать изумление, шок каждый раз, когда мы приступаем к вечере Господней, серьезно размышляя о значении этих символов. Бог Вселенной, вечный, неизменный, вечный в своем существе, в его святости, силе, справедливости, истине, сошел вниз, снизошел в личности Иисуса Иисуса Христа, открыл себя, ходил по земле, общался с людьми, проповедовал истину. Как пастор Брикс говорил, он исцелял больных, он служил нуждающимся, он проповедовал Евангелие бедным, он отдал жизнь свою на кресте, как жертву за грехи наши, воскрес из мертвых и сидит по правую руку Божью, он ходатайствует за нас и грядет вновь, дабы искупить нас из могилы. Это величественно и глубоко, и мы должны изумляться в благоговении, подчиняясь полностью Богу. Таким был случай с Иаковом, и так он отмечает для себя Божью благодать. Но второе, стихах с 19 по 22, он очищает себя перед Богом. Написано здесь, и нарек имя месту тому Вифиль, и положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятника, будет домом моим, будет домом Божьим, из всего, что ты даруешь мне, дам десятую часть. Я истолковываю это как посвящение, но не все комментаторы это делают. Большинство из них, когда они подходят к этому моменту, они находят здесь какую-то ошибку. Один из них говорит, в этот момент и природа Иакова преодолела его, и он начинает торговаться с Богом. Другими словами, его греховная природа. И другой комментатор пишет, Иаков продолжает здесь быть больше бунтарем, чем святым. А третий говорит, что проблема Иакова довольно серьезна. Он обеспокоен деньгами. Поэтому мы можем сказать, что это все какое-то пустое толкование. Как же нам отреагировать на подобную реакцию Иакова? Хочу подметить 5 разных частей этого ответа. Я, может быть, некоторые из этих 5, я не знаю, должен ли я вообще реагировать на это подобные комментарии. Но когда мы читаем книгу Бытие или изучаем Библию, мы иногда задаем вопрос, как же нам истолковать подобный текст. Хочу прочитать сейчас, что другие говорят. Прежде всего, они говорят, что здесь нет исповедания греха в этом тексте. Поэтому Иаков, он ставит камень, он дает обет, но он не исповедует греха. Поэтому они говорят, что его реакция неадекватна. Но проблема с таким мышлением, если мы читаем Бытие 15:6, написано, Авраам поверил Богу, и Павел употребляет это как пример спасительной веры. Мы не находим там тоже момента исповедания, поэтому мы можем тогда говорить, что Авраам не жил спасительной верой, но Павел говорит, что он жил. Поэтому только по той причине, что автор не упоминает в частности какой-то аспект спасительной реакции, это не означает, что того аспекта там не было или он не произошел. Мне кажется, что у Иакова было действительно такое состояние смирения и преклонения перед Богом. Второй автор говорит, что поклявшись, Иаков показывает недостаток веры в Божье обетование, чем веру в Божье обетование. Другими словами, он говорит, если Бог благословит меня, буду служить Ему. Он как бы подразумевает, что он сомневается в том, что Бог может исполнить свое слово. Я думаю, что это опять-таки отрицательный метод чтения этого текста, подразумевая, что и должно быть определенное утверждение, дабы оно стало истинным. Но это не обязательно так. Например, Павел пишет послание к филиппийцам и говорит во 2 главе, «Если есть какое ободрение во Христе, то дополните радость мою, имейте одно сердце». Разве Павел сомневается в том, что во Христе есть ободрение? Конечно, нет. Он знает. Мы можем перевести это по-другому. Так как есть ободрение во Христе, имейте один дух. Или Павел пишет римлянам, если Бог за нас, кто может быть против нас? Разве Павел сомневается в том, что Бог за нас? Конечно же нет. Таким образом, я не думаю, что когда мы читаем ответ Иакова, мы должны читать его как скептицизм. Напротив, мы можем читать его как «Так как Бог обещал благословить меня, я также посвящаю себя Ему». Третье противоречие. Значит, другие говорят, о Иаков пытался торговаться с Богом, так же, как он до этого торговался с братом Исавом. Помните, когда он увидел его, пришедшего с поля, тот захотел поесть его чечевицы. Как Иаков реагировал на Исава? Он говорит ему: «Если ты продашь свое первородство, тогда я заключу договор с тобой и дам тебе своей чечевицы». Так же самое некоторые комментаторы говорят, что Иаков буквально, он как бы пытается заложить основание завета с Богом. Он торгуется с Богом: «Я послужу тебе, если ты дашь мне то или другое». Но я не думаю, что нам нужно объяснять или смотреть на этот текст таким образом. Бог уже пришел к Иакову и пообещал ему что-то. Это обещание было щедрым, оно не было установлено на каких-то заслугах, как мы это видели в прошлый раз. Мы видим, что Иаков, подтверждает Божье обетование, говоря, что он, как более слабая часть этого завещания, он посвящает себя Богу и отдает себя. Другими словами, Иаков говорит: «Господи, так как ты пообещал благословить меня и защитить меня и позаботиться обо мне, по этой причине я посвящаю себя тебе из чувства благодарности. Я отдаю себя тебе в посвящении и служении». И это напоминает нам о том, что добрые дела, они не являются основой Божьей благодарности, но являются нашим реакцией на Божью благодать. Помните, Павел подчеркивал это в послании к Ефесянам 2:8-10, говоря: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от дел». И он дальше говорит: «Так, чтобы никто не хвалился». И дальше он говорит: «Ибо мы Его творение, сотворены во Христе Иисусе на добрые дела, предназначенные нам, дабы мы ходили в них». Поэтому благодать не отменяет добрых дел, но не построена на добрых делах. Мы не делаем добрых дел, чтобы получить благодать. Мы получили благодать, и в результате ответа на эту благодать мы любим и служим Господу. Поэтому Иаков не торгуется здесь, ища Божьей благодати. Он реагирует на Божью благодать в своем смиренном подчинении. Четвертое возрождение говорит о том, что он был жадным, так как дает Богу только десятину. Один комментатор говорит: это если бы Бог дал Иакову доллар, а Иаков предлагает Богу 10 центов. Опять-таки, я думаю, что это возражение, оно в нем не понимается традиция, особенно традиция на Востоке. Когда заключался завет, когда вассал или же слабейший в завете, или же в этом договоре есть сюзерен или же царь, он вассал, он обещает своему покровителю десятину за те услуги, которые были оказаны этим царем или же повелителем. Мы находим, например, такие элементы в раскопках археологии, когда меньший царь поклонялся большему царю, и вместе с ним вся его свита, ослы, верблюды, сокровища, фрукты, орехи, деньги и все остальное. Это были определенные дары, которые он отдавал, подчиняясь своему императору или высшему, или большему царю. Поэтому то, что делает здесь Иаков, он почитает Иегову, и поступая так, Иаков тем самым подтверждает господство Божье над ним. Более этого, в религиозном языком говоря, десятина говорит о полноте, поэтому дать десятину в правильном состоянии духа говорит о полном доверии кого-то Богу и благодарности за Божье предусмотрение. рассмотрение. Как один комментатор более положительно говорит об этом, говоря, что Иакова обещание отдать Богу десятину говорит о том, что он меняется из состояния жадного того, кто хватает себе и дает, а теперь он дает. И пятое возражение, то, что Иаков в этот момент не являлся верующим. Некоторые подмечали, что имя Иакова, оно еще не изменилось и от Иакова к Израилю до тех пор, пока мы не дойдем до 32-й. И только в 32-й главе Бог меняет его имя. Он борется с ангелом Иеговы, и ангел Иеговы говорит: «Твое имя Иаков, но ты будешь называться Израилем, ибо ты боролся с Богом, и людей побеждать будешь». Многие люди рассуждают и говорят, что именно в тот момент произошло духовное рождение Иакова, когда его имя было изменено в Израиль. Но я не думаю, что мы должны как-то привязывать обращение Иакова с изменением имени. Иногда Бог, действительно, меняя имя, меняет человека. Но в других случаях Бог не меняет имени человека до тех пор, пока не пройдет какое-то время после обращения. Например, как Бог поменял имя Авраам от Авраама до Авраама. И это произошло только через 30 лет после его обращения. С моей точки зрения, вот это возражение на реакцию Иакова, оно путает спасительную веру с верой зрелой или растущей. Возможно, например, иногда жить спасительной верой, но в то же самое время не иметь зрелой веры. Поэтому я думаю, что реакцию Иакова мы должны интерпретировать как истинную веру, хотя незрелую. Это не означает, что у Иакова не будет периода сомнений, неверия или даже, может быть, отступления назад, как мы это увидим в будущих наших проповедях. Но на этот момент Иаков действует по вере. И по этой причине я соглашаюсь с другим комментатором, который говорит, что у Вифиля Иаков начинает становиться Израилем. Другими словами, это было начало его христианского опыта. И здесь добрая весть для вас и меня. Потому что, когда мы приступаем к вечере Господней, для нас напоминание в том, что Бог сделал для нас во Христе. Мы убеждены Его благодатью посвятить свою жизнь Ему. Но, тем не менее, разве это не правда? Когда мы часто приходим к вере Господней, мы ощущаем, вера наша недостаточна. Мы ощущаем, что наше служение Богу далеко не таково, каким оно должно быть. И иногда из-за того, что мы не участвуем в вечере, чувствуя себя недостойными, чувствуя, что мы не в вере. Однако добрая весть в том, что Бог принимает зрелую веру даже тогда, когда она не такая, то есть принимает истинную веру даже тогда, когда она не настолько зрелая и сильная. Поэтому, если вы сегодня в таком состоянии, воззовите к Богу и скажите: «Верую, помоги моему неверию, приступайте к нему в вере». Поэтому, подводя итог и выводя из главной мысли нашего текста, Бог побуждает вас и меня любить и служить Ему, изумляя нас своей благодатью. Мы не служим Богу, мы не участвуем в добрых делах, чтобы заслужить Божье спасение, но, напротив, посвящаем себя Богу и служим Ему из реакции на Его щедрую милость, излитую так обильно в Иисусе Христе. И таким образом Божья благодать становится сильным побуждением к любви и посвящению. Апостол Павел знал об этом. Я уже ссылался на один текст, но послушайте также, что он говорит в послании к Римлянам 12:1-2, где он пишет верующим в Риме, когда сам пытается побудить их служить Богу и любить Его. Он объясняет великую истину Евангелия в стихах с 1 по 11, а 12 главу начинает так: «Умоляю вас, братья, И всякий раз, когда он говорит «умоляю вас, братья», «и так умоляю вас, братья», слово «и так» в свете того, что я сказал до этого о Евангелии Божьей благодати, «и так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с этим миром, но преобразовывайтесь обновлением ума своего, дабы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Хочу спросить у вас, апостол Павел, желал ли он, чтобы эти римляне, верующие, подчинялись Богу как живые жертвы? Да. Он желал, чтобы они менялись в своем мышлении по действию Священного Писания и в своем выборе почитали Бога? Да. Но человек верующий, как же он побуждает их к такому образу жизни? Милосердием Божьим во Христе Иисусе. И поэтому я говорю сегодня, братья и сестры, как мы приходим сегодня к вечере Господней, вспоминайте тело Христа пораженное, Его пролитую кровь. Через это мы получаем напоминание о милости Божьей и в том, как Бог употребляет эту благодать, дабы изумить нас и привести к благоговению. И тогда мы вместе с автором гимна можем сказать, как велика благодать и как велик мой долг. Да будет эта благодать, да окутает она меня, как одежда, и привлечет к тебе. Чувствую я, часто я оставляю тебя, часто я забываю о тебе. Вот сердце мое, возьми его и обвяжи его узами твоей любви. Вот как изумляемся мы и восхищаемся Божьей благодатью. Если вы никогда в жизни своей не восхищались, не изумлялись Божьей благодатью, молюсь сегодня, чтобы этот вечер стал для вас первым. Сегодня молюсь, чтобы Бог явился вам, как явился Иакову. Может быть, вы не ожидаете его. Иаков тоже не ожидал того, что Бог явится ему. Но когда Бог явился Иакову и открыл себя ему, было истинное, ясное чувство в Иакове. Он не мог сопротивляться Богу. Бог пересилил его. Иисус говорит об этом так: «Все, что Отец дает мне, придет ко мне». Поэтому, если вы еще никогда не изумлялись и не восхищались Божьей благодатью, я молюсь сегодня о том, чтобы Бог сделал это и с вашим сердцем. Да совершит Бог это с каждым из нас, когда мы будем участвовать в вечере Господней, помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое так сильно побуждает нас любить и служить Тебе, являя нам многоразличную милость Божью в Евангелии нашего Господа Иисуса Христа. Отче, просим Тебя, участвуя сегодня в вечере Господней, напомни нам ясно об этой изумительной любви, которую Отец явил нам, послав Сына Своего для того, чтобы Тот умер за нас. Помоги нам быть подвигнутыми этой благодатью и быть убежденными этой милостью, перестать жить для себя, но посвящать свою жизнь в служении Христу. Господи Боже, мы нуждаемся в том, чтобы Ты совершал Твое дело в нас. Нам нужен Дух Божий, дабы Он производил в нас вот такое изумление и посвящение. Соверши это ради нашей вечной радости и Твоей вечной славы. Во имя Христа мы молим. Аминь.